В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о романе Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о выдающемся христианском мыслителе Оригене. Ориген один из первых достаточно последовательно проводил принцип единства Бога и его троичности.
Да, и Ориген пытался философски обосновать учение о Боге как о монаде и как о Пресвятой Троице. Хотя у Оригена можно найти некоторые непоследовательности, но мы видим, что сам он прекрасно это понимал и хотел от них избавиться, хотел решить вот эти сложные проблемы единства божественной природы и троичности ипостаси. И несмотря на то, что Ориген прекрасно понимал, что ипостаси единосущны, тем не менее некоторый субординационизм в понимании ипостаси у него присутствует. Этот субординационизм обусловлен тем, что Бог-Сын рожден Богом-Отцом, и поэтому именно в Боге Отце находится сама по себе причина. Причина Бога Сына уже находится в Боге Отце. А поскольку, как мы помним, Бог есть причина самого себя, то, следовательно, собственно, Бог – это Бог Отец. Бог Сын и Бог Дух Святой – это уже получается не собственно Бог, а будучи порожденными первопричиной Богом Отцом.
Ну да, мы говорили, что отчасти это связано с тем, что Бог понимается функционально.
Да, и функционально, и вот так вот философски. Мы, рассуждая философски, приходим к выводу, что, собственно, Бог – это только Бог-Отец, как первопричина. И именно к Богу-Отцу обращены все термины в работах Оригена, которые следует обращать к Богу. То есть, когда тут сказано «Бог есть сущий», «Бог есть любовь», «Бог есть благо», «Бог един», вот эти все термины Ориген применяет именно к Богу-Отцу. И когда он говорит о самодостаточности Бога, о его простоте и прочее, то опять же это все относится именно к первой ипостаси, а не к Богу Сыну, не к Святому Духу. Но опять же, Ориген видит в этом трудность и хочет как-то решить проблему. Почему же Бог Сын единосущен Богу Отцу, хотя и происходит из Него, и ставит проблему происхождения. Как понять происхождение Бога Сына? Это что, рождение, как Отец рождает Сына в человеческом мире? Конечно же, нет. И Ориген дает во многом близкий к истине ответ, который состоит в понимании того, что Бог – это вечность. В Боге нет времени. Поэтому нельзя говорить о некотором временном порождении. Рождение Богом Отцом Бога Сына – это вечный процесс, и поэтому, поскольку это все происходит в вечности, в мире нематериальном, в мире совершенном, то к этому процессу и не применимы никакие категории нашего мира. Поскольку Бог, как пишет Ориген, по природе своей превосходит всякую мысль о времени. Или продолжать эту мысль в толковании на Евангелие от Иоанна. У Бога всегда сегодня, поэтому для Него нет вечера. А я думаю, что у Него нет и утра. Но все, если можно так сказать, время, равное по продолжительности с Его безначальной и вечной жизнью, есть для Него один сегодняшний день. Поэтому порождение Богом Отцом Бога Сына – это вневременной процесс. Это сравнивается Оригеном, как Бог Отец – это сущий, а Бог Сын – это Его премудрость, как бы Его свойство.
Ну, это и понятно, потому что если бы Бог Отец рождал Сына во времени, то, получается, Бог Отец сам бы находился во временных категориях.
Да, и тогда Ориген приводит эту мысль. Если бы мы понимали именно как рождение во времени, то когда-то Бог Отец не был бы Отцом. Пока Он не родил Сына, Он не был бы Отцом, то есть не был бы, собственно, Богом, что невозможно себе представить. Там, или Он не хотел бы, а потом захотел. То есть в Нем произошло какое-то изменение в Его природе, что тоже невозможно, потому что Бог совершенен. Поэтому рождение Бога Сына – это вневременной, вечный процесс, конечно же, вот именно как рождение, а не сотворение. То есть вполне такое православное и христианское понимание.
Ну да, как мы исповедуем в Никео Цареградском символе веры, что Сын рожден прежде всех век.
Да, совершенно правильно. Хотя вот в этом объяснении, тем не менее, Ориген показывает, что поскольку Бог Сын есть не собственно Бог, а лишь Его Слово, лишь Его Логос, лишь Его жизнь, то опять же, понимаете, это такой некоторый функциональный подход. Собственно, Бог – это Бог Отец. Он что-то сказал, и вот это Слово Его есть Бог Сын.
Ну, как мы говорили, что в этом плане Ориген очень близок, очень схож с Плотином.
Да, это классический философский способ мышления, и от этого никуда не деться. Ориген, как и Плотин, это вот классический представитель греческого такого интеллектуального мира, такого греческого философствования. Опять же, мысль, которая встречается и у Плотина, есть и у Оригена. Мы помним, что единое порождает ум, а ум становится, собственно, умом, когда созерцает единое. То же самое говорит и Ориген, что Бог-Сын по рождению, как высказанная мысль, это еще не Бог, это просто высказанная Богом Отцом мысль, есть некоторый логос. Но эта мысль сама становится Богом, когда обращается к Богу Отцу в таком вот вечном, вневременном Его созерцании. И вот тогда он становится Богом, единосущным по природе Богу Отцу. Вот таким вот плотиновским методом Ориген пытается решить эту сложную проблему субординационизма и единосущности.
Ну, еще раз повторим, что это не православное учение.
Да, это уже некоторый отход от православного учения. Пока это еще не ересь, но какие-то вот уже собственные рассуждения Оригена.
А что Ориген говорит о Святом Духе?
Это практически ничего. Вообще учение о Святом Духе для многих православных богословов представляло себя большую сложность. И не только у Оригена, но и у многих это учение разработано в гораздо меньшей степени. Оригена здесь не исключение. Гораздо больше он рассуждает о Боге Отце вообще, о Боге Сыне меньше, а о Святом Духе только лишь иногда, понимая, что эта ипостась существует, но какова ее задача? Кроме той же самой, как мы уже сказали, такой функциональной задачи, упорядочения управления нашим материальным миром Ориген, наверное, больше не говорит.
Ну да, если вспомнить, что Платин и Ориген достаточно сходные, то Оригена, конечно, уже не интересует более низшие ипостаси.
Да, возможно. А вот то, что касается человека, Оригена интересует и очень серьезно. И, наверное, не будет преувеличением, если сказать, что основные вот такие еретические положения, изложенные Оригеном в его работе о началах, и относятся к его попытке понять, каково же отношение Бога к человеку и, соответственно, человека к Богу.
Ну и учение о мире.
Ну, конечно, учение о мире. А где человек живет? В мире, безусловно. Поэтому я это включаю тоже в часть учения о человеке. Поскольку вы сказали уже учение о мире, то, может быть, с этого и стоит начать. Удивительно, но Ориген как бы сам себе противоречит. Говоря о сотворении мира, Ориген задумывается над вопросом, а является ли этот акт сотворения разовым. И перед ним встает та же проблема, о которой мы уже говорили, когда шла речь о рождении Богом Отцом, Бога Сына. И там Ориген мыслит вполне грамотно и, можно сказать, даже православно. Рождение Богом Отцом, Бога Сына является вневременным, и поэтому спрашивать, когда же Бог Отец родил Бога Сына, просто глупо, нечестиво и нелогично. Времени там нет. А вот на вопрос, что делал Бог до сотворения мира, казалось бы, тоже нелогичный и безрассудный по той же самой логике, Ориген уже дает совсем другой ответ. Если бы до возникновения нашего мира Бог Отец ничего бы не делал, то тогда он бы не был Богом.
Да, потому что он творец.
Да, он творец. Если он не творит, тогда он уже не Бог. Значит, отвечает Ориген, процесс сотворения мира является вечным. Бог постоянно творит. Это означает, что до нашего мира Бог творил другой мир, который пришел к своему завершению, к своему концу. После этого мира возник наш мир, после нашего мира будет следующий мир.
Что-то ведь подобное есть у стоиков и у Эпикура.
Да, похоже, это встречалось, конечно, в античности. Но у античных философов каждый новый мир точь-в-точь повторяет мир старый. И поэтому все события вновь повторяют, и нет никакого развития.
Это так называемая дурная бесконечность.
Да, иначе будет дурная бесконечность, и смысла в этом бесконечном творении не будет. По Оригену же как раз вот эта мысль говорит о полной бессмысленности происходящего. Следовательно, только Богу одному известно, зачем возникает первый мир, второй, третий. Это не обязательно должно быть именно совершенствование миров, что следующий мир обязательно будет лучше, чем предыдущий. Он может быть даже хуже. Почему это так, знает только один Господь. Главное одно – если Бог творит, значит, Он творит вечно, иначе Он не Бог.
Ну а в чем тогда смысл вот этого творения бесконечного миров?
Вот в этом как раз и вопрос. И в этом, я думаю, причина, по которой православная церковь не согласилась с этим учением Оригена. Потому что в Священном Писании никакого намека для такого вывода нет. Есть, наоборот, однозначное повествование о разовом сотворении мира, всего, всей Вселенной, и, соответственно, и о конце нашего мира, и о страшном суде, которое наступит при этом конце.
Виктор Петрович, а что ученые об этом говорят?
Если посмотреть на этот вопрос с точки зрения современной науки, то, по крайней мере, на основании фактов, известных ученым, а именно той теории, которая получила название «теория Большого взрыва», мы однозначно можем сказать только лишь об одном. У нашей Вселенной есть начало. Это начало имело место около 15 миллиардов лет назад. Что будет в будущем, наука об этом молчит. Однозначно известно одно, что вот это расширение галактик, которое наблюдается в современном мире, не сменится, как принято говорить, большим сжатием. К чему я это клоню? Дело в том, что есть такая почти оригенистская или стоическая теория среди ученых, которые понимают, что вот это учение о Большом взрыве очень похоже на христианское учение о сотворении мира Богом. И пытаются как-то спасти атеистическое учение о вечности мира учением о том, что наш мир постоянно находится в таком осциллирующем, то есть колеблющемся состоянии. Большой взрыв, расширение, потом расширение замедляется, начинается сжатие, сжатие происходит до какой-то точки, состояния сингулярности, потом опять большой взрыв, и такая вот колеблющаяся, осциллирующая, как некоторая пружина, теория мира, она помогает спасти учение о вечности нашего мира и избавить нас от ненужной, как считают атеисты, гипотезы Бога. Это точка зрения, это именно уже гипотеза, выходящая за пределы научных фактов, которые говорят, еще раз повторяю, только об одном. У нашего мира есть начало, которое было около 15 миллиардов лет назад, а о конце мира мы пока ничего сказать не можем. Так что, по сути своей, современная наука также, можно сказать, скептически относится к оригеновскому учению о постоянном, сменяющем друг друга существовании различных вселенных.
Но, может быть, здесь просто Ориген не хочет ограничивать творчество Бога, что один раз сотворив мир, он на этом остановился?
Конечно, именно на этом основано учение Оригена. И в этом, я думаю, и причина его ошибочности. Ориген неправомочно помещает Бога во время. Он, опять же, мыслит о Боге как о человеке, который что-нибудь делает. Если мы говорим, что человек когда-то делает, то он работает, а когда не делает, он ленится, и он уже не является хорошим работником, так и Бог, как будто он, не творя мир, он ленится и не является, собственно, Богом, Творцом. Но Ориген как будто забывает свои собственные слова, что для Бога нет вчера и завтра, для Бога все сейчас, Бог вне времени. Поэтому спрашивать, а что делал Бог до того, как сотворил наш мир, ну просто глупо. До того и после того существует только лишь для тех вещей, в частности для людей, которые живут во времени. Бог выше времени. К нему неприменима эта логика.
То есть здесь Ориген несколько непоследователен в своем понимании соотношения времени и вечности в божественной природе.
Да, я думаю, что он непоследователен, и это является причиной его такого ошибочного вывода.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ об Оригене. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем обсуждение романа Достоевского «Преступление и наказание», начатое в предыдущей передаче. Почти до самой последней минуты, предшествующей убийству, не верит Раскольников в осуществление своего замысла. Никак он не мог, например, вообразить, читаем мы в тексте, что когда-нибудь кончит думать, встанет и просто пойдет туда. Даже недавнюю пробу свою, то есть визит с намерением окончательно осмотреть место, он только пробовал было сделать, но далеко не взаправду, а так, пойду, дескать, и опробую, что мечтать-то. И тотчас не выдержал, плюнул и убежал, в остервенении на самого себя. А между тем, казалось бы, весь анализ в смысле нравственного разрешения вопроса был уже им покончен. Казуистика его выточилась, как бритва, и сам он в себе уже не находил сознательных возражений. Конец цитаты. Далее самое главное. Цитирую. Но в последнем случае он просто не верил в себя и упрямо, рабски искал возражений по сторонам и ощупью, как будто кто его принуждал и тянул к тому. Конец цитаты. Еще далее следует рассуждение Раскольникова по поводу якобы болезни, которая охватывает преступника еще до совершения злодеяния, длится во время осуществления его и продолжается после совершения, а затем проходит. Симптомы ее выражаются в затмении рассудка и упадке воли. Вопрос же, болезнь ли порождает само преступление, или само преступление, как-нибудь по особой натуре своей, всегда сопровождается чем-то вроде болезни, отмечает Достоевский, он еще не чувствовал себя в силах разрешить. Последний же день, так нечаянно наступивший и все разом порешивший, подействовал на него точно совсем механически, как будто кто-то взял его за руку и потянул за собою, неотразимо, слепо, с неестественной силой, без возражений. Точно он попал клочком одежды в колесо машины, и его начало в нее втягивать. Но дело не начиналось. Окончательным своим решением он продолжал всего менее верить. И когда пробил час, все вышло совсем не так, а как-то нечаянно, даже почти неожиданно. Конец цитаты. Характерно также, что ведомый посторонней силой к месту убийства, Раскольников думает о чем угодно, только не о том, что ему предстоит.
Прежде, когда случалось ему представлять все это в воображении, он иногда думал, что очень будет бояться. Но он не очень теперь боялся, даже не боялся совсем. Занимали его в эти мгновения даже какие-то посторонние мысли, только все ненадолго. Проходя мимо Юсупова сада, он даже очень было занялся мыслью об устройстве высоких фонтанов и о том, как бы они очень хорошо освежали воздух на всех площадях. Мало-помалу он перешел к убеждению, что если бы распространить летний сад на все Марсово поле и даже соединить с Дворцовым Михайловским садом, то была бы прекрасная и полезнейшая для города вещь. Тут заинтересовало его вдруг... Почему именно во всех больших городах человек не то что по одной необходимости, но как-то особенно наклонен жить и селиться в таких частях города, где нет ни садов, ни фонтанов, где грязь и вонь и всякая гадость?
И, наконец, последний разговор обычно мрачного и нелюдимого Раскольникова со старухой, вспоминая о котором, цитирую, «он понять не мог, откуда он взял столько хитрости». Тем более, что ум его как бы померкал мгновениями, и тело своего он почти и не чувствовал на себе. Конец цитаты. Раскольникову в голову не приходит, что хитрость эта, ранее не свойственная ему и проявившаяся так внезапно и неожиданно, свойство не его, но упоминаемого закулисного кукловода, влезшего вовнутрь его, как рука в перчатку, в результате чего изменяется сам душевный его состав, приобретший заодно и другие демонические свойства, в частности, чувство крайнего одиночества и абсолютной отторженности от всего живого, что раньше, если и было смутно ощущаемо им, то все же не в такой мере. Ощущение же окончательной утери всех человеческих качеств впервые посещает Раскольникова во время визита в полицейский участок, когда, цитирую, ему вдруг стало самому решительно все равно, до чьего бы то ни было мнения. И перемена эта произошла как-то в один миг, в одну минуту. Если бы вдруг комната наполнилась не квартальными, а первейшими друзьями его, то и тогда, кажется, не нашлось бы для них у него ни одного человеческого слова. До того вдруг опустело его сердце. Мрачное ощущение мучительного, бесконечного уединения и отчуждения вдруг сознательно сказалось в душе его. Конец цитаты. Далее это превращение из человека в демона описано еще более наглядно.
С ним совершалось что-то совершенно ему незнакомое, новое, внезапное и никогда не бывалое. Не то, чтобы он понимал, но он ясно ощущал, что не только с чувствительными экспансивностями, как давеча, но с чем бы то ни было, ему уже нельзя более обращаться к этим людям. И будь это все его родные братья и сестры, а не квартальные поручики, то и тогда ему совершенно незачем было бы обращаться к ним. И даже ни в коем случае жизни. Он никогда еще до сей минуты не испытывал подобного странного и ужасного ощущения. И что всего мучительнее, это было более ощущение, чем сознание, чем понятие. Непосредственное ощущение, мучительнейшее ощущение из всех до сих пор жизнью переживаемых им ощущений.
А еще несколько далее, цитирую, ему показалось, что он будто ножницами отрезал себя от всех и от всего. Характерно, что это состояние опустошенности дополняется также и чувством глубочайшего отвращения, возникшего почти одновременно с первым. Цитирую. «Одно новое, непреодолимое ощущение овладевало им все более и более, почти с каждой минутой. Это было какое-то бесконечное, почти физическое отвращение ко всему встречающемуся и окружающему. Упорное, злобное, ненавистное». Ему гадки были все встречные. Гадки были их лица, походка, движения. Просто наплевал бы на кого-нибудь, укусил бы, кажется, если бы кто-нибудь с ним заговорил. Конец цитаты. Сравним это состояние с состоянием героев-бесов. Ставрогина посреди разговора, кусающего за ухо старика-губернатора. Или, к примеру, Кириллова, покушающегося изобразить на предсмертной записке ухмыляющуюся рожу. Так и Раскольникову, цитирую, «хочется кричать, высунуть язык, дразнить окружающих, смеяться и хохотать». Цитата приблизительно. Природа этих желаний одна. Как и души героев-бесов, душа Раскольникова становится, так сказать, помещением для бесовских игралищ. После рискованного на грани фола разговора с Заметновым, цитирую, он вышел, весь дрожа от какого-то дикого истерического ощущения, в котором между тем была часть нестерпимого наслаждения. Впрочем, мрачный, ужасный, усталый. Лицо его было искривлено, словно после какого-то припадка. Конец цитаты. Не то ли это наивысшее наслаждение во время наиболее подлых поступков, в котором признавался Ставрогин? Ведь дьявол заинтересован держать своего подопечного в непрерывной смене настроений, долженствующей привести либо к тюрьме, либо, что более вероятно, к самоубийству, то есть к тому итогу, к которому приходит живой мертвец Ставрогин, поднявшийся на верхнюю ступень той самой сверхчеловеческой лестницы, по которой только начал взбираться Раскольников. Или, например, очень близкий к Ставрогину Свидригайлов. Этот отход от человеческого естества заставляет впоследствии Раскольникова гнать от себя сочувствующих ему друзей и даже родных. Да они и сами, внутренним чутьем ощущая в нем некую перемену, иной раз в прямом смысле шарахаются от него. Мать-то даже крестится, входя к нему. В самом же Раскольникове эти новообретенные и пугающие поначалу его самого свойства – далее вызывают в нем чувство какой-то беспричинной радости, свойственной сумасшедшим. Смешанной со злобой, отмеченной также ощущением превосходства над всеми остальными и последующего презрения к ним. Цитирую. «Опять сильная, едва выносимая радость, как давеча в конторе, овладела им на мгновение». И он засмеялся. Да, он помнил потом, что он смеялся нервным, мелким, неслышным, долгим смехом. Конец цитаты. Отметим этот нервный и, главное, мелкий смех, столь не вяжущийся с образом сверхчеловека, который мнит себя Раскольников, и который так ему не идет. Отбросьте этот нечеловеческий тон, заговорите хоть раз по-человечески. говорит в бесах Ставрогину, смутно понимающий природу этих мнимостей шатов. «Первое дело у вас», — вторит ему в преступлении наказаний, беседующий с Раскольниковым Разумихин, «как бы на человека не походить». И далее. «Стыдно станет, и воротишься к человеку». Конец цитаты. Забегая вперед, отмечу, что это возвращение, которое оказалось невозможным Ставрогину, у Раскольникова происходит к концу романа благодаря молитвам матери и Сони. Но пока дело идет к упомянутому самоубийству. «Пожалуй, утопится», – замечает после очередной неудачной попытки разговора с Раскольниковым Разумихин. И нельзя сказать, чтобы он был так уж далек от истины. Сразу же после встречи с ним Раскольников останавливается над каналом и со вниманием вглядывается в воду. Далее происходит нечто не совсем обычное, цитирую. «Наконец в глазах его завертелись какие-то красные круги, дома заходили, прохожие, набережные, экипажи. Все это завертелось и заплясало кругом. Вдруг он вздрогнул, может быть, спасенный вновь от обморока одним диким и безобразным видением». Конец цитаты. Говоря коротко, это, может быть, не случайно нашедшее на Раскольникова затмение могло привести его к смерти в водах канала, если бы не упомянутые, оказавшиеся неудавшейся попыткой самоубийства, опередившие и бросившиеся раньше него в воду женщины, вид которой он и определяет для себя как дикое и безобразное видение. Не случайно, наверное, звучат здесь и сказанные кем-то слова «До чертиков допилась, батюшка, до чертиков», ибо такие же чертики привели сюда и самого Раскольникова. «Нет, гадко», — бормочет он, глядя на спасенную утопленницу. «Вода не стоит». И далее. Сердце его было пусто и глухо. Мыслить он не хотел. Даже тоска прошла. Полная апатия заступила ее место. «Что ж, это исход», — думал он, тихо и вяло, идя по набережной канавы. «Все-таки кончу, потому что хочу». «Исход ли, однако?» «А, все равно. Аршин пространства будет. Хе! Какой, однако же, конец?» Конец цитаты. После этого случая все та же водящая его по городу сила приводит его на место преступления. Читаем. Вдруг как будто кто-то шепнул ему что-то на ухо. Он поднял голову и увидал, что стоит у того дома, у самых ворот. Неотразимое и неизъяснимое желание повлекло его. Поколебавшись немного, он поднялся по последним ступенькам и вошел в квартиру. Ему представлялось почему-то, что он все встретит точно так же, как оставил тогда. Даже, может быть, трупы на тех же местах на полу. Конец цитаты. Трупов, однако, он не находит. Но все та же сила на глазах изумленных работников, отделывающих квартиру, заставляет его проделывать ряд иррациональных и отчасти даже провокационных действий. Для чего? Во-первых, для того, чтобы еще раз испытать те же ощущения, которые сопутствовали ему в час совершения убийства. Во-вторых, Раскольников, не находящий в себе сил добровольно сдаться властям, подсознательно желает здесь возбудить подозрения у присутствующих, в надежде, что они сами его сдадут, или, по крайней мере, донесут о нем в полицию. Что, кстати, и происходит, только сам он узнает об этом гораздо позже. Пока же, цитирую, Раскольников встал, вышел в сени, взялся за колокольчик и дернул. Тот же колокольчик, тот же жестяной звук. Он дернул второй, третий раз. Он вслушивался и припоминал. Прежнее мучительно страшное, безобразное ощущение начинало все ярче и живее припоминаться ему. Он вздрагивал с каждым ударом, и ему все приятнее и приятнее становилось. Конец цитаты. Однако ни эти, ни последующие провокации не приносят результатов. Ни рабочие, отделывающие квартиру, ни мещане, стоящие у подъезда, к которым он тоже подходит с той же целью, не желают с ним связываться. Пугаясь, очевидно, того темного и загадочного внутреннего оцепенения вследствие сильнейшего душевного напряжения, дошедшего, по замечанию Достоевского, до спокойствия и неподвижности, внешне производящего впечатление силы и самоуверенности. Это уже, кстати, неподвижность позже отметит и Зосимов в разговоре с матерью и сестрой героя. Глубоко верующая Пульхерия Александровна замечает ее даже в сыновьем взгляде. Цитирую. «Мать испугалась его взгляда. В этом взгляде просвечивалось сильное до страдания чувство, но в то же время было что-то неподвижное, даже как будто безумное». Пульхерия Александровна заплакала. Конец цитаты. И немного ниже. «Да что вы, боитесь, что ли, меня все?» — сказал он с искривившейся улыбкой. «Это действительно правда», — сказала Дуня, прямо и твердо глядя на брата. Маменька, входя на лестницу, даже крестилась со страху. Лицо его перекосилось как бы от судороги. Конец цитаты. Это чувство страха перед одержимым на какое-то мгновение испытывает даже ничего не страшащийся Разумихин, в особенности после того, как Раскольников при нем изложит свою идею следователю Порфирию Петровичу. О внешних симптомах этой одержимости мы уже говорили, но ничего до сих пор не было сказано об идее, которая ее породила. До сих пор у нас не находилось повода сказать, что, собственно говоря, она в себе заключает, почему для воплощения ее понадобилось убийство, которое отъединило героя от остального человечества и погрузило во мрак беспросветного одиночества, которое, в свою очередь, уже не отпускает и все больше втягивает в себя. Теория эта, которая в виде статьи появилась даже в печати, согласно нарочито примитивному изложению следователя Порфирия Петровича, правильность основным пунктом которой, впрочем, признает и сам Раскольников, вкратце заключается в следующем. Цитирую. «Все люди как-то разделяются на обыкновенных и необыкновенных. Обыкновенные должны жить в послушании и не имеют права приступать закона, потому что они, видите ли, обыкновенные. А необыкновенные имеют право делать всякие преступления и всячески приступать закон, собственно потому, что они необыкновенные». Конец цитаты. Правда, немного спустя Раскольников внесет некие уточнения, которые должны свидетельствовать о чисто теоретическом характере его статьи. Но все-таки очевидно, что уже здесь в зародыше присутствуют те идеи, которые будут доведены до логического завершения в труде Шигалева «В бесах», а далее в речи великого инквизитора у братьев Карамазовых. Недаром же и объяснение Раскольникова заканчивается упоминанием Нового Иерусалима, что вызывает ряд вопросов, касающихся веры в Бога и воскресения мертвых, не без язвительности, заданных ему Порфирием Петровичем. Но кроме идеологического, в Раскольникове имеются совпадения с персонажами бесов еще и, так сказать, чисто обиходного характера. В этом смысле уместно сопоставить его, бескорыстно отдающего свои скудные гроши, впрочем, не совсем свои, семье Мармеладовых, с поручиком Эркелем, трогательно любящим свою мать и отсылающим ей половину своего жалования. И вместе с тем, во имя не вполне понятной идеи, готового хладнокровнейшим образом убить не один десяток человек. Посему мудрено не вспомнить об этом персонаже, знакомясь, например, со следующими рассуждениями Раскольникова. Цитирую. «Преступления этих людей, разумеется, относительны и многоразличны. Большей частью они требуют в весьма разнообразных заявлениях разрушения будущего и настоящего, но если ему надо для своей идеи перешагнуть хотя бы и через труп, через кровь, то он внутри себя, по совести, может, по-моему, дать себе разрешение перешагнуть через кровь, смотря, впрочем, по идее и по размерам ее». Конец цитаты. К проблематике бесов отсылают и дальнейшие разъяснения Раскольникова, якобы теоретический характер которых не может ввести в заблуждение проницательного и насмешливого Порфирия Петровича, мгновенно переведшего разговор из сферы теоретической в область практическую.
Но вот что скажите, чем же бы отличить этих необыкновенных-то от обыкновенных? При рождении, что ли, знаки какие есть? Я в том смысле, что тут надо бы по более точности, так сказать, более наружной определенности. Извините во мне естественное беспокойство практического и благонамеренного человека, но нельзя ли тут одежду, например, особую завести, носить что-нибудь, клеймы там, что ли, какие? Потому согласитесь, если произойдет путаница, и один из одного разряда вообразит, что он принадлежит к другому разряду, и начнет устранять все препятствия, как вы счастливо выразились, так ведь тут... Меня все тут практически разные случаи очень беспокоят. Ну, как иной какой-нибудь муж али юноша вообразит, что он Ликург али Магомед, будущее, разумеется, да и давай устранять к тому все препятствия. Знаете?
Проницательный Порфирий Петрович бьет не в бровь, а в глаз. Ведь Раскольников чем дальше, тем больше как раз и осознает себя таким мнимым Ликургом. «Я должен согласиться», — отвечает он, — «что такие случаи действительно должны быть». А далее, признавая возможность наказания для подобных людей, произносит очень важную фразу. Цитирую. «У кого совесть есть, тот и страдай, коль осознает ошибку. Это и наказание ему, а притч каторги». Конец цитаты. Фактически признавая тем самым нравственное наказание выше юридического. Это понимание поможет ему впоследствии выйти из заколдованного круга. Но пока он все еще не в силах признать свое поражение. Поражение сверхчеловека. Главное заблуждение Раскольникова в том, что он видит человеческое величие не там, где оно есть, а именно в жалких Наполеонах, находящихся в плену независимо от них создающихся последствий, и не признающего этого величия там, где оно есть, в непоколебимом смирении, преодолевающем эти обстоятельства путем следования Христовым заповедям. О том, кто и как помогает ему осознать это заблуждение, мы поговорим в следующей передаче.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Рассказ «Обмиранье». И доездилась-таки Авдотья Власьевна до того, что выкупила родовой домик свой, пропитый разгульным зятем, исправила, ухитила его, убрала уютно, записала сына в гильдию, передала ему всю торговлю, наказав ему не поминать дядька лихом и считать нажитое ею за отцовское наследие. Поправив и устроив дела таким образом, она сама уселась на покой. Ей через улицу шапку снимали, а к обедне идучи, она едва поспевала на все стороны раскланиваться. «Что тебя, Власьевна, давно не видать на нашей стороне?» — спросил я. «Аль по рыбу более не ездишь?» «Полно мне, старой бабе, по большим дорогам мыкаться. Слава Богу, свое дело сделала. За свою простоту потрудилась, чужой грех покрыла, отцовским благословением сынка не обидела. Стало быть, Господь милостив к нам. Пусть теперь Прокопий Андреевич сам за себя постоит, а я все дела ему передала, пусть сам заправляет». «А где же у тебя Проня?» — спросил я. Старуха зорко на меня поглядела, хитро прищурилась и шепотом сказала: «На след красного зверя напал, так вишь, Пороший выслеживать поехал». «Вот как! Среди красного лета да Пороший? Это ты, Власьевна, загадками глаза отводишь. На какого ж он красного зверя позарился, сказывай? А кто его знает? На черного ль соболя, на белую ль горностайку? Его воля, вот увидим». «Ну, дай бог, любовь да совет, коли так. Вот и Проня твой заживет не получеловеком. Малый он славный, да ты же его добру и учила. А по нраву ль тебе невеста?» Тебе вот все до ноготка, все за пазушную расскажи. Ему ведь жить с нею, а мне только глядячи радоваться. Сказывают, не то чтобы в окно подать, а хоть кому на ладонке поднести. И умница какая, и до сиротства жалостлива. Пред Пасхой, сказывают, отцу насупротивничала, а все из-за этого ж дело. Ты, тятенька, говорит, мне мантона-то не справляй, мне не надо, а ты вот бедняков этих пристрой. А отец-то, сказывают, нравный такой, а дочь-то любит. Ну и выпросила-таки. Отец старшего парнишку, сироту, к себе в лавку взял и о других позаботился. Уж дал бы, Господи, этому делу устроиться, так бы я поглядела еще, поколе Богу угодно, на голубчиков своих. Да и посылай, Господь, по душе, да принимай ее милосердной. А ты не объезжай нас и впредь. Пусть и детки порадуются тебе, а ты на них. Год спустя, в ту же пору, я опять мчался по тому же пути. День был праздничный, и вся природа, казалось, праздновала его. Было тепло, но не знойно. Тихо, но не мертвый застой. Легкая встречная тяга воздуха обдувала прохладой и незаметно уносила докучную путнику пыль. Глаза свободно глядели на мир Божий, ширяя по закрою, и чувство раздолья вздымало грудь. Бездна дичи оживляет здесь воздух, поля и леса. Стаями сидит краснобровый полюх на любимой насесте своей, на сухой придорожной березе. Думчиво тяжелый мошник покачивается на макушке островерхой ели. Шумно вырывается внезапно из-под ног боровой кулик, поднимаясь столбиком в гору. По быстрым ключевым потокам, как тень мелькая, стрелою проносится золотистая форель и пеструшка, не сближаясь потому только с каспийским осетром, что уволень этот обложен поголовщиной на уральское войско, и ему дорога кверху перегорожена непропуском. Но на почве этой захожему гостю, оленю остяцкой тундры, случалось сталкиваться с горбатым степняком, караванным верблюдом. И опять-таки башкир промчал меня на лычной упряжи под гору, мимо обычного пристанища моего, зеленых ставинок, и с трудом вразумил упрямую тройку свою, что надо опять подняться в гору, воротясь назад. День был праздничный, обедня отошла, улицы полны разряженного народа. Все заваленки усажены пестрой нарядно разодетыми казачками, мещанками и крестьянками. А мужчины в халатах и кафтанах в накидку. Перед домом с зелеными ставнями, на коих увидел я обнову, расписные горшки с цветами, на заваленке сидела молодая чета, кровь с молоком. Проня в красной канаусовой косоворотке, в черных плисовых шароварах, а молодая его, статная, светло-русая, так и сияла в шелковых переливах. Голова ее повязана была малую или гладенькой головкой, купеческой повязкой. Кончики косынки над лбом продеты были в алмазный перстенек, а сверх васильковой головки этой накинут был легкий кисейный платочек, захлестнутый концами под бородой. С детским любопытством глядела она на чужого приезжего во все глаза. А Проня, узнав гостя, бросился высаживать его из тарантаса, подозвал жену, крикнул в окно матери. «Ничего, Серафимушка!» — продолжал он, когда та, потупясь, чинно раскланивалась. «Подойди да поцелуйся с гостем! Ничего, барин знакомый! Вот какой знакомый! Ровно свой!» Проня нудил меня в избу, ухватив чемодан мой, напирая им на меня из усердия сзади. А тут выбежала старуха и, обнимаясь, всхлипнула. Но удержалась и, стараясь подавить чувства свои, суетливо повела под укромную стреху свою. Это бурное волнение и взрыв не могли быть вызваны как прямой причиной моим приездом, и я оглядывался с каким-то беспокойством. Вошли и сели. Праздничный самовар не только был уже на столе, но, казалось, уныло допевал протяжную песенку свою, собираясь уснуть. Да и в хозяйствах было что-то молчаливое, тоскливое, неловкое. Старуха говорила коротко и сухо, и как будто даже облик ее изменился. Сын молча вздохнул раз и другой. Невестка, потупив очи, робела и, унося допивающий самовар, боязливо покосилась на свекровушку свою, Не знаю, угодно ли ей она делает. Мне стало грустно. Кто же это из вас, подумал я и сам потупил глаза. Кто провинился? Кто разрушил благодатный мир и покой за зелеными ставенками, на коих будто напоказ расцвели лазоревые цветы, между тем, как за ними душа томилась, жизнь блекла? Ведь не ты же, прямой и добродушный парень, от которого не было матери иного ответа, кроме «как знаешь, матушка, воля твоя, как хотите». Ведь и не Серафимушка, которая не красовалась бы этой кроткой умилкой на щеках, если бы рушила и свой, и семейный покой. Так неужто же ты, чтимая всеми, старая доброжелательница моя, разумная, богобоязненная, неужели ты сама подкапываешь и заришь дом, тобой воздвигнутый? Между тем соседи дважды прибегали звать хозяев на вечерки, но молодые тихо отказывались.
«Чего не идете?» — сказала мать. «Я и без вас гостя угощу. Слава богу, не впервые». Я вздохнул.
«Не родительская речь это, Авдотья Власьевна», — подумал я. «И недобром она звучит. Знать, злой кикимора раздора вытеснил твоего исконного сдружливого домового и поселился за извращатой печью, которая, бывало, так приветливо на меня глядела своими синими, нехитрыми кувшинчиками, по три цветочка в каждом». Молодые ушли, но не как уходят на вечеринку, а будто из-под неволи, робко и грустно. Я сидел молча, вслед им глядя. Убрав самовар, старуха села подле меня, как и в былые годы, с чулком, и также молчала. Казалось, мы оба придумывали, с чего бы завязать беседу. «Авдотья Власьевна», — спросила я без обиняков, — «что это у тебя в доме делается?» «Чай сам видишь. Пословица неспроста говорит. Материно сердце в детках, а детское в камне. Уж я ль его не любила, не жалела? Уж я ль ему не была днем денную печальницей, в ночь богомольницей?» Договорив это через силу, старуха вскликнула и горько зарыдала, накрыв лицо руками. Знать сильна была кручина, что одолела стойкую крутую бабу и прорвалась обильными жгучими слезами. «Да скажи мне на милость», — продолжал я, отводя мокрые руки ее от залитого слезами лица. «Скажи мне, Власьевна, что же это у вас сталось? Какой некошный мутит в доме? Кто причина этого горя? Ведь не Серафима же, тихая, кроткая, которую ты сама так хвалила». «А в тихом-то болоте бесы водятся», — горячо перебила она, и заплывшие слезами глаза блеснули недобрым блеском. «Власьевна, ведь не похоже Серафима твоя на гнилое болото. Воля твоя!» Старуха вспылила так, как я и не видывал. Много, стало быть, наболело и накипело на этом горячем сердце. «Что бела, да румяна, да бровь черна, так и не похожа. А что мне в красоте-то ее? Не воду пить с лица. В людях красоваться, так было маком сидеть. Пошла замуж, так тут потешка иная. А про то забудь. В людях смиренница, а дома змея запазушная. Неужто мы в Орде живем, да и там старших-то почитают?» Я молчал, а Власьевна после короткой перемешки продолжала. «Тихоня она эдакая, а сына-то от меня отворотила. Правду говорят, что по дочери зять помилиет, а по невестке сына постылиет. Таков ли он теперь до меня, каков был? Из рук моих глядел, бывало, слова супротивного не слыхивала от него». «Что, не веришь?» — продолжала она, зорко в меня вглядываясь. «Да она, слыши, в девках-то, тихоней, смиренница эдакая, смотрела, а отца под свой норов гнула. Заортачится, говорит, не хочу я ничего, не хочу обнов, а вот сделай то и то. Старик и сам человек нравный, и туда, и сюда. Нет, обойдет-таки его, на свое поставит. Навязалась на нее какая-то лохмотница, попрошайка, да еще и с ребятишками». Довела-таки отца до того, что пристроил их всех кого куда. Вот пошла была она и у меня верховодить. Да нет, я ей воли не дам. Я ей сразу всю правду матку высказала. Я ведь, перегородя рыло, говорить не люблю.
Вот она и притихла тебе, словно добрая какая. А шуры-муры пошли да пошли. Ты чай пшеницу Феклу знаешь? Ну, хозяин ее, торгуя, перехватил, вишь, у меня об Рождестве сотню. А на Маслину Бог по душу послал, помер. Хвать-похвать, денег нет. Товар по рукам роздан. Стали допрашивать хозяйку. А та что? Вести им бабье дело, кроме печи да за печи, ничего не ведает. Как у них там дело было, не знаю. Только потянули взаимодавцы Феклу мою во все стороны. Известно, кому своего не жаль. Она и приходит ко мне плакаться, да речь заводит о сиротах. А у меня тут и без нее на сердце накипело. Я ей и говорю. Да мне что, Фёкла Андреевна, дети твои, а деньги-то мои. Гляжу, а моя-то что вишня раскраснелась, с назолу на меня. Вот и пошла она сгоряча, не то уламывает меня, не то учит уму-разуму. Зло взяло меня. Я и говорю, знаем мы, невестушка, что ты из молодых да ранняя. Только ты мне в моем дому не укащица. Мы твоих-то золотых гор еще не видали, а нашим добром не распоряжайся. Опять смолчала Серафима Ивановна. А как пошла от меня Фёкла, гляжу, встала за нею невестушка моя. Я пождала, да и сама приотворила дверь в сенце. И слышу голос ее. Ты, детётушка, не кручинься. С малолетних сирот отцовских долгов до возраста искать не станут. А я вот упрошу свекровушку свою за тебя и мужа просить стану, он послушается меня. Ладно, мол, красавица моя, ладно. Где сладкой речью не возьмешь, там змеей прошипишь. И, хлопнув дверью, я пошла к себе. Что она там после сынку моему насказала, не знаю. Не была я при том и грешить не хочу. Только стал он от меня отшатываться и ее-то с собой уводить. А коли дома, то словно всякое слово мое сторожит, ровно ее оберегает от ведьмы какой, прости господи. А мне что? Коли мать родительница через эту смиренницу опостылила, так и бог с ним. Так закончила с притворным равнодушием, обманывая самое себя, огорченная старуха. Но из всех слов этих я убедился, что эти семейные нелады, прямо ведущие к вражде непримиримой, основаны на одних только вздорных. Виновата одна Власьевна. С горячей любовью хлопотала она о женитьбе сына, готова была для счастья его на всякую внезапную жертву, но не уяснила себе будущего положения и отношений своих. А положившись на Бога, что де авось все пойдет тогда хорошо, сама не приняла на себя для этого никаких обязательств, не сознавала никакой перемены в доме. Глядела на невестку, как на новую картинку, прикрепленную к стене, безгласную, немую. А на сына, как на того же беззаботного парня, которого надо растить, холить и поучать, ни в чем не давая воли.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.